Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И я в студии, и сегодня напротив меня сидит замечательный художник Ирина Затуловская. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Или здравствуйте, скорее, сообразно времени, которому мы ведем беседу.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы очень заметный художник на, скажем, московском фоне, у вас много выставок. И я знаю, мои друзья, которые дружат с вами, собирают вам старые филенки. Филенка – это часть, скажем, буфета, да, угу. Которая, ну, иногда похожа на картину в окладе, иногда на икону. Также двери, различные части какого-то быта. Вы недавно, я вот видел на Фейсбуке, нарисовали себя на сковородке, например. Угу. Вот. Вы сознательно не пользуетесь холстом. Хотя я понимаю, что могли бы легко и просто. Вы, я бы не сказал, даже любите, вам важно запечатлеть какие-то моменты, которые некоторые люди запечатлевают фотоаппаратом. Ну, например, я помню похороны замечательного нашего искусствоведа и реставратора Володи Сарабьянова. Вы немедленно откликнулись, потому что он нам всем был дорог, и это все понятно. Но, тем не менее, у вас какой-то свой счет со временем. Я прав?
Ну, наверное, у каждого человека, я думаю, свой счет со временем есть. И действительно, я очень благодарна людям, которые когда-нибудь и что-нибудь мне приносят, но, к сожалению, идеи мне никто принести не может.
Естественно, нет. Мы просто знаем, что вам нужна старая дощечка.
Да, или это там, прекрасно.
Да, или сиденье стула, желательно обрамленное. Это понятно.
Да, но, с другой стороны, я не так уж сильно упираюсь в материал, понимаете? Этим просто, может быть, я показываю то, что мне любой материал
может быть частью картины.
И важен, и не важен в то же время, понимаете? Потому что, конечно, всегда первый вопрос ко мне направленный – это о материале. И немножко уже я устала от этого.
Отвечать на это надоело.
Да, потому что, ну, конечно, это бросается в глаза, но разве это важно? Понимаете, это не самое главное.
Вы знаете, что я просто, может быть, отталкиваюсь от того, что видел на ваших выставках, а может быть и нет. Я, например, своему другу, художнику, заказываю, я приношу ему старое зеркало. А если вы помните, деревенские зеркала – это большой прямоугольник и маленький наверху, да? И таким образом я даже диктую ему, нарисую, мне говорю, диптих. Угу. Вот. Он отмахивается, а потом рисует, получается потрясающе. А я-то знаю, что он это пространство использует очень здорово.
И а что за художник?
Петр Бранфин, но это не важно. Важно, что я уже вижу, я хочу, и мне нравится эта рамка. Меня не устраивает простая рамка, то есть прямоугольник или там какой угодно, да? Угу. Вот. У меня есть его работа, например, такой стакан на голубом фоне в роскошной барочной иконной раме резной, винограде, да? Но рама разбита, и я не стал ее восстанавливать. Я, естественно, использовал то, как есть. Угу. Вот. И поскольку прошлое для меня тоже много значит, и моя бывшая работа в реставрации тоже для меня как-то значит, мне кажется, что таким образом, ну, я не знаю, что я делаю, но я понимаю, что мне важно, чтобы это была какая-то старая вещь. Вот у вас часто всплывают в памяти старые вещи, старые времена. Это важно для вас?
Конечно, время очень важно, но я вижу много художников, которые используют такие старые вещи сейчас. И даже, мне кажется, есть и последователи у меня. Но не всегда это приводит к успеху, понимаете?
Я не говорю сейчас про успех, я говорю об идее.
Я имею в виду, не всегда эта встреча происходит, да.
Конечно.
Встреча идеи и материала. То есть тут так тонко все устроено.
Ну, в искусстве вообще все тонко.
Да, конечно.
Но вот об этой тонкости мне не хочется говорить с вами, как с художником. Все-таки... Когда говоришь с человеком творческим, понятно, что у вас в первую очередь есть идеи. Люди очень часто смотрят на портрет или на автопортрет, и вот, как я сказал сначала, говорят, ага, это фотографический момент. Но ничего подобного. Почему вам важно создавать череду портретов своих друзей, например?
Ну, идея портрета, мне кажется, в том заключается, что в идеале портрет должен быть больше похож на человека, чем сам человек на себя похож, понимаете? И, конечно, это страшно трудная задача такая. Вот я вас вижу перед собой, вот фотограф вас может сфотографировать, но он не может сделать то, что художник обязан делать, понимаете?
Ну вот давайте не без околичности, да. По-честному.
Да.
Что вы должны сделать? Как рождается воспоминание, которое вы перекладываете на холст, на бумагу, неважно куда? Ведь когда вы рисуете своего старинного друга или человека, которого вы увидели вот, 5 минут назад, он вам показался важным, это все равно воспоминание, правильно? Воспоминания, которые вы, условно говоря, затормозили в голове. Вы сказали, вот, это важно. Или вы рисуете и вспоминаете параллельно. Что происходит? Как рождается образ? От чего это зависит? Что за задача? Можно ли это описать словами? Думаю, что можно.
Ну, я думаю, что самое простое объяснение – это если... Мы сравним образ и живопись с фотографией, то в фотографии время очень короткое. Да? Это мы не можем сделать иначе. То есть там очень-очень короткое время. И как противоположность этой шкале у нас есть икона, где время – бесконечность. Вся живопись, она находится между двух этих точек. Вот. И в какой мы с вами окажемся точке, это зависит от нас. Есть стремление у меня это время продлить, но как это сделать, это не всегда понятно.
Нет, просто дело в том, что у вас как раз... для меня-то ваши портреты очень тяготеют к иконе. Они очень тяготеют именно к бесконечности. Они, на первый взгляд, просты и такие бесхитростные, казалось бы. Но канон, который мы знаем в иконе, он тоже вроде бы бесхитростный, правда? А вместе с тем, это действительно вот то, что смыкается с бесконечностью. Есть какая-то связь для вас, для художника Ирины Затуловской, с каноном, с древнерусской живописью? И если есть, то где?
Ну, у меня есть только бесконечное восхищение тем, как это им удавалось. Да? Вы знаете, писали иконы очень быстро, с грандиозной скоростью, и, в общем...
Подготавливались долго, а писали быстро.
Да, и даже, я бы сказала, долго не задумываясь, вот такое у меня ощущение. Но вот как удавалось достичь этого времени, этой бесконечности, ну, я думаю, что это объяснить невозможно. И... Я тоже всегда могу только пытаться, понимаете? Я только могу как-то...
Просто художник, он не говорун обычно,
нет,
я понимаю.
Нет, ну вот. Вы представьте себе, я сижу целыми днями одна в своей мастерской, я вообще разговаривать не умею, поэтому очень трудно.
Но, тем не менее, я понимаю, что работают другие какие-то органы, глаза там, память и прочее. Но у нас цель все-таки нашей беседы – это именно память. И я пытаюсь от ваших вот изображений, от предметов, от важности и ценности для вас к сохранению чего-то или использованию чего-то. Ведь вы же, скажем, когда берете там какую-нибудь условную прялку или что-то еще, вы старое связываете с тем, что вы делаете сейчас. Вот происходит это потому, что вам важно какая-то ваша юность или что-то, то, что было рассказано вам другими, или это просто такая эстетическая задача?
Ну, я думаю, что это не только эстетическая задача. Конечно, эта задача связана с этим вот злополучным временем, о котором мы все думаем. И вот меня тоже часто спрашивают, как вы отбираете, да, свои вещи. Вот это вам подходит, железка, а это не подходит. Ну, как? Не знаю, как.
Нет, это понятно. Вот хочу это, а не хочу это, а потом захочу то, а может быть, и никогда не захочу.
Да.
Это понятно.
Вот, но даже современные живописцы, которые пишут на холсте, они говорят о том, что их задача сделать вот холст, да, сделать свою работу, до ее продлить до того момента, когда она может жить самостоятельно. Вот. И у меня это всегда к какому-то минимальному усилию сводится. То, что очень раздражает людей, понимаете, они считают, что это вот полчаса и готово дело. Но это действительно так. Это действительно полчаса и готово дело. Но эти полчаса можно ждать полгода. Вот, и
в свое время один критик очень правильно мне сказал, мне совершенно все равно, как страдал автор, стоял ли он на коленях, бил лоб паркет, валялся на диване, покуривая трубочку, голодал и прочее. Мне важно то, что он сделал. И, конечно, на самом деле, всегда нам важно то, что сделано. И то, что осталось или не осталось. Но вот давайте тогда все-таки перейдем к непосредственно воспоминаниям. Ирина Затуловская родилась и где?
Ну, мне кажется, что это самое сладкое, что может быть, это воспоминания. Тем более воспоминания о детстве. Так что спасибо, что вы меня позвали об этом рассказать. И если мы думаем о том, я не знаю, правда это или нет, что зародыш человеческий, он проходит вот эти всякие стадии, лягушки,
рыбки,
да, там кого-то еще, то можно так себе представить, что жизнь наша тоже проходит такие стадии, но там ветхозаветные, какие угодно. То есть вот детство – это райское состояние, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня замечательный художник московский Ирина Затуловская. И мы, наконец, мы подошли к райскому блаженству, к райскому времени. Мне очень нравится, когда думающие и чувствующие люди сравнивают детство с райским садом, с райской жизнью. Это правда так. Ну что ж, давайте путешествовать по вашему райскому саду.
Ну, если можно, я начну издалека. Это было лет 20 назад. Я решила пойти в кино со своей подругой, писательницей. И она говорит, пойдем в кино, но только зайдем в одно место, мне надо сначала по делу. Я говорю, ну, хорошо, зайдем. Мы вышли из метро где-то на Рождественке, пошли по улице, смотрю, спускаемся в мой переулок. Это называется Третий Кисельный переулок, или в моем детстве назывался Третий Неглинный переулок. Идем по этому переулку вниз.
Мой переулок, это уже хорошо. Ну-ну.
Нет, ну правда.
Да, я понимаю, что он ваш.
Это же моя родина.
Да.
И это мой рай. Да. И идем вниз по этому переулку, уже сердце как-то, знаете, замирает. Заходим в мою подворотню. Такая подворотня очень глубокая. Я уже вне себя, просто глаза у меня вылезают куда-то, не знаю.
А это случайно? Вы так
специально? Ну вот я вам рассказываю, да. Как было дело.
Специально вы не ходите туда?
Ну, иногда хожу, да, но это было
понятно,
случайно.
Понятно.
Вот, заходим во двор, замкнутый такой двор небольшой, ну, конечно, в детстве он мне казался огромным.
Понятно,
это,
да.
Естественно,
да.
Такой штамп уже.
Как и день бесконечно.
Да. Заходим в мой дом, двухэтажный маленький флигель, где была конюшня до революции, потом он был перестроен, и там были коммуналки. Поднимаемся на второй этаж, мою коммуналку, и оказываемся там. Вы представляете себе, я понятия не имела, оказывается, там пен-клуб находится.
О, Господи, понятно.
И вот я этим, значит, местным людям, там, охранникам, да. Каким-то служителям начинаю рассказывать, что вот тут вот это было, тут это было. Они на меня смотрят, как на полную идиотку.
А это что?
Ну, тут такие жили люди, соседи,
понятно.
Тут
фамилии,
была кухня, да. Тут было это и так далее. И они говорят, ну, у Ростовых-то получше особнячок был, ну, и так далее, всякие такие штуки. Ну, это так, вступление к этому месту, это действительно вот это место, угол Неглинной улицы и Третьего Неглинного переулка.
Недалеко от Трубной.
Да, но мне казалось, это огромное расстояние, да, Трубная, это было целое государство.
На самом деле там метров 600, наверное.
Ну, да. И бульвар Неглинный такой, он небольшой, тоже был целый какой-то город на этом бульваре.
Вот, а какой год вашего рождения?
Я родилась в 54-м году.
Понятно.
Вот. И вот эти годы моего детства, в общем, для меня такие прекрасные, прошли там на Неглинной улице. Я всегда думаю об этой реке Неглинке, которую не видно.
Которую не увидишь.
Да, и которая, тем не менее, существует. И у меня есть такое сравнение, что я сравниваю эту реку с душой Москвы. Понимаете, вот есть Москва, вот у нее есть там сердце, мозг и так далее. А вот Неглинка, мне кажется...
А мозг где?
Ну, мозг, я не знаю. Это...
Ну, где-то есть.
Ну, наверное.
Понятно.
Где-то есть.
Да.
Я не имею ничего конкретного в данном случае. Вот, но Неглинка – это душа Москвы, потому что она невидима, и в то же время как-то что-то там с ней происходит. И...
Но время от времени вдруг появляется, вот когда Кузнецкий мост раскопали, ровно мы увидели мост, который пришлось спрятать снова. Замечательный белокаменный мост, удивительным образом сохранившийся. Помните эти раскопки, наверное, я думаю, ходили смотреть. Это недалеко от вашего детства.
Ну, когда я была маленькая, самое интересное событие было наводнение. То есть Неглинка
вышла
выходила из трубы. Угу. Да, у меня есть много работ на эту тему.
Какие это годы?
Когда она выходила из трубы, ну вот это конец 50-х, начало 60-х. Потом она как-то перестала это делать.
Но они отвели ее окончательно. Нет, а и что делала молодая Ира?
Нет, я сидела
в комнате
на втором этаже, выйти было нельзя.
Ах, прямо так даже, да?
Да, была вода, которая... Там у нас жили и соседи в полуподвальных таких квартирах. Затапливало все. И по двору поэтому плавал хлеб. Из соседней булочной.
Боже мой.
Вот. И я пытаюсь всегда это нарисовать. Это, конечно, невозможно нарисовать, но воспоминания потрясающие. Представьте себе, наводнение, выйти нельзя.
И хлеб плавает.
Да. То есть все вообще.
Хорошо, а что еще такого важного запомнилось? А где была ваша школа?
Школа была внутри Рождественского монастыря.
Угу.
Но я там училась только полгода первого класса, потом мы переехали оттуда. И самое было интересное, это зимой по этому Неглинному переулку, там был лед, и спускаться на портфеле. Садились на портфеле и съезжали, как с огромной горы, потому что действительно берег там очень крутой.
Угу.
И это было тоже потрясающе здорово. Вот, но еще до школы я ходила в детский сад. Детский сад был на Мясницкой. Надо было пойти на Трубную площадь, сесть в трамвай, подняться. И вот этот знаменитый момент Рождественского бульвара, когда он такой крутой,
угу.
Я всегда боялась, что трамвай поедет
назад.
Поедет. Угу. Но потом я через много лет прочитала, что когда была конка, то третью лошадь пристегивали.
Угу.
Потому что настолько там
крутой. Там, да, очень крутизна большая.
Да.
Причем она стесана временем специально, дорога подстесана, и все равно очень круто. Понятно. Хорошо. А что вот вы, еще раз возвращаюсь, вы любите предметы, артефакты. Вот какие предметы встают перед глазами из этого детства московского, конец 50-х, начало 60-х годов?
Ну, там рядом с нашим подъездом была такая дверь, которая вела в подвал, это было овощехранилище. И вот она была обита железом кровельным, и тоже эти полозья, как бы спуск тоже был обит железом. Вот это первое впечатление от железа.
Вагонетку такую опускали, да?
Ну, вот вагонетку я не помню, но именно вот такой спуск,
угу.
Знаете, как
железный,
обитый, да.
Да.
Угу. Потом трубы железные, вот эти водостоки тоже очень впечатляли. Ну, предметы...
А чем?
Трубы.
Тем, что их много?
Ну, форма такая необычная, и содержание тоже прекрасное. Вода из них.
Нет, мне просто очень интересно, как глаз художника с детства ловит что-то, на что ты обращаешь внимание или нет. Вчера я шел по двору, и рабочий нес как раз водосточную трубу, как бас-геликон, как что-то такое.
Ну, конечно,
я спросил, ты куда это тащишь?
Форма.
Он говорит, так это железо настоящее, это старое, я ее поставлю наверх, а вот то, что ты видишь, это, говорит, разбивается за год.
Mm.
Вот. А сейчас сделаем маленькую паузу, мы вернемся через минуту. Не уходите, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».